Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня – дворец Апарт-отель и налоговая для путинских бояр. Ну, первая тема, она стала уже такой расхожей за последние несколько дней. Накануне, пару дней назад, появилось аж несколько видеорепортажей, сделанных полуофициальными и официальными кремлевскими каналами, я имею в виду канал МАШ, основатель которого, кстати, живет тут в одном доме с кремлевской элитой, как бы случайно. Вот. И даже репортаж Вестей, вернее, корреспондента Вестей о том, что на самом деле дворец, который построен в Геленджике, он представляет собой недостроенный апарт-отель, а принадлежит это все, как это выяснилось уже прямо сегодня, после, так сказать, расследований этого появления, Ротенбергом. Ротенберг, один из братьев Ротенбергов, признался в том, что он, дескать, вот владеет этим активом. По этому поводу, кстати, сразу появилась шутка. Братья Ковальчуки заявили, что Алина Кабаева – это их жена. Что, в общем, как бы логично дополняет картину. Да?
Нет, так, ну если... ладно, я все ждал, что Ротенберг признает своими детьми, так сказать, вот этих вот женщин, этих женщин, как говорят, так сказать, и кривоногих там, от, и вот всех детей Ротенберги должны признать вообще своими детьми, по большому счету.
Вот. Ну, история с апарт-отелем, конечно, смешная. Смешная по нескольким причинам. Потому что, ну, во-первых, на сегодняшний день, как это видно, наверное, так и есть, здание действительно представляет собой недострой. Но появилось в сети параллельное видео, совсем коротенькое, где-то на 8 секунд. Это из вахты по Северному Кавказу, которая его настигла еще в 2011 году, когда там экологисты приезжали проверять, что там делается за суперстройка. И они, буквально подъезжая на автомобиле к этому дворцу, видимо, тогда охрана еще была не такая плотная, вот, увидели, что вот эти вот ворота с золотым орлом, они реально присутствуют. То есть они существовали. Вот. Сейчас, естественно, этих ворот нет. Вот. И все здание находится в таком периоде как бы перестройки. Ну, вы все это видели, поэтому тут комментировать это особо нет смысла. Я единственное могу выдвинуть предположение в дополнение к этим расследованиям, что, естественно, здание такого масштаба и такого качества отделки, которое было показано фото не только на компьютерной графике, но и на тех фотографиях, которые включены в фильм Навального. Оно, естественно, могло строиться только под первое лицо. И, так сказать, вряд ли кто-либо, кроме него, из его знакомых, включая Ротенбергов, осмелился бы завести себе ворота с царским орлом. Ну, то есть, это не по чину. Это, знаешь, все равно как плюнуть, так сказать, лицо. Вот отделать все гербами с орлами, это, пожалуйста, для него. А для себя, ну, это будет чересчур. Вот. Другое дело, что я хочу обратить внимание на дату. Мне кажется, что вот эта вот ссылка на плесень, которая там разъела все, и поэтому было решено там снести все декорации, она не очень убедительна. Это предположение, так сказать, некое, да. Я лично считаю, что дата здесь имеет значение, потому что 2011 год, это как раз год перед переизбранием, так сказать, Медведева на Путина. И я полагаю, что вот эта вся стройка, в частности, она затевалась как некая такая золотая пилюля на случай того, если сам вдруг решит или его убедят, так сказать, уйти на покой после двух сроков и не будет добиваться своего переизбрания. Что вот, мол, тебе поместье, живи, дорогой, наслаждайся, мы все тебя любим, вот, и будем охранять, и там будет протекать твоя счастливая старость. Когда планы поменялись, это было уже, так сказать, в 2012 году, то, естественно, актуальность этого дворца сильно снизилась, чтобы не сказать, ушла, так сказать, никуда. Потому что если уж человек решил себя сделать пожизненным, а к этому и идет, то, естественно, зачем ему дворец где-то на отшибе? У него и так много дворцов. Поэтому, скорее всего, я предполагаю, опять же, подчеркивает мои предположения, что вот все то, о чем Саша говорил в наших прошлых передачах, вот эта вот мебель роскошная, так сказать, там все эти убранства, золото, так сказать, кипарисовые полы там и прочее, прочее, они были, скорее всего, разобраны и утилизованы или растащенные, или еще там чего-то. Я не думаю,
что... То есть таких умных, как я, много оказалось в Геленджике.
Нет, Саш, у тебя была совершенно естественная реакция. Что с добром-то делать, понимаешь? Ну, себе хоть диванчик из дворца, понимаешь?
Продать
за 30. Я все вспоминаю, так сказать, это 12 стульев, да, так сказать, как там продавались стулья Воробьянинова, как стулья из дворца. Ну, тут вот кому кресло из дворца, кому диванчик, кому еще чего-то. Может быть, он и сам там заходил и сиживал, отчего диванчик становится еще, как говорится, ценнее. Вот. А потом уже во все это все, так сказать, либо стояло без ничего и, скорее всего, плесневело. Потому что, в сущности, если дворец был подготовлен и он ждал своего хозяина, то вряд ли там допустили появление плесени. Скорее всего, это бы обогревалось, проветривалось там туда-сюда и так далее. Опять же, строили итальянцы. Я не думаю, что итальянцы, тем более не худшие архитекторы, они такие лохи, чтобы, так сказать, допустили дворец без вентиляции или с какой-то там... Там авторский надзор был, и все пироги. Вот. Так что, скорее всего, здание стояло в некотором виде заброшенное, и сейчас просто непонятно, что с ним делать. Оно превратилось в что-то вроде чемодан без ручки. Вроде дворец-то построен для него, да кто ж осмелится в нем жить? В этом дворце, даже с этими же убранствами.
Я смеюсь, чтобы разграбить, я готов туда заселиться на какое-то время.
Саш, разграбить это святое, это другое. А вот насчет жить, то есть использовать по прямому назначению, ну типа мы вам преподносим вот такой вот шоколадный торт, не хотите? Ну мы сейчас при вас тут сами съедим. Ну это же просто надругательство над святыней. Понимаешь, это как это? Вы преподнесли самому, а тут теперь своими жопами, извините, будете его обсиживать. Не камильфо. Вот. Поэтому он превратился в вот такой вот чемодан без ручки. То есть своему предназначению он, безусловно, соответствовал в свое время. Пожалуйста, Саша.
Честно говоря, мне, конечно, плевать на этот дворец. Кроме того, что денег жалко. Это вот очевидная вещь. Денег жалко, денег больших. Но сама вся тема дворца, по сравнению с тем, что три десятка так этих ламонов за счет государства из ФСБ ездят по городам и весим и травят людей, и еще могут кого-то отравить. Они как бы, так сказать, я так понял, у них на потоке эта процедура. Вот это меня беспокоит гораздо сильнее, чем этот дворец вместе взятый. Более того, в виде шутки, так как у тебя все стебом наполнено, я должен продолжить этот стеб. То на самом деле, если Ротенберг, не имея, так сказать, никаких документальных подтверждений, что он владелец. Так, на секундочку, когда говоришь от имени Господа Бога, надо иметь, по крайней мере, удостоверение с его подписью.
Ну, да. так,
из этой серии. Но если, предположим, так сказать, он прав, и он приведет какую-то бумажку с печатью, что свидетельство о собственности, что он владелец этого дворца, значит, выясняется, что следующим президентом будет он. Именно по этой причине это бесполетная зона, именно поэтому туда подведены системы связи, именно поэтому охраняется ФСО, получается, что Ротенберг. Что вообще-то маловероятно. Так сказать. Но тем не менее, значит, как рабочая гипотеза, такая стебная, наравне с наследованием детей и жен, так сказать, такая теория тоже может существовать. Конечно, врут они неумело. Не только Песков неумело врет, но и Ротенберг врет. И как сказал кто-то умный, худшего варианта, чем подтвердить о том, что так сказать, подставное лицо как владеет этим отелем от лица Путина, и подставить Ротенберга, он как раз есть подставное лицо, потому что он по многим позициям подставное лицо. На него оформлены большие куски и собственности, и денег, так сказать, и все прочее от лица Путина. И это общеизвестный факт. То, что к этому дополнился еще дворец с детьми и с женами, ну что ж, так сказать, вот всего лишь подтверждает то, что он прокладка по этой части.
Поэтому... Нет, ну это неудивительно вообще все, что ты говоришь, Саш, потому что, ну, достаточно посмотреть, там, скажем, в Википедии, может, не самый авторитетный материал, но, так сказать, постоянно дополняющийся, с биографией того же Ротенберга, и будет понятно, что он по жизни спортсмен. Более того, и его родственники, там, типа братья, дети и так далее, они все спортсмены. Ну, то есть, они там чем-то занимались, там, Ротенберг вначале акробатикой, потом дзюдо, так сказать, там, кто-то еще футбол играл, кто-то еще там какими-то спортами. То есть, вы понимаете, да, что это та область деятельности, которое не предполагает, так сказать, развитие широких мыслительных способностей по управлению капиталами. То есть, чтобы возглавлять там какие-то крупные морские проекты, там строительные проекты, мостостроительные там и прочее, прочее, прочее. То есть, понятно, что он играет здесь роль зиц-президента в этой истории. Поэтому в этом смысле ему роль зиц-президента в истории с дворцом не нова. Единственное, что я тебе хочу сказать, Саш, что по большому счету вот этих вот затраченных миллиардов, тем, кто их вложил туда, предварительно украв себе большую часть, это понятно, им абсолютно наплевать. Потому что главное доказать преданность, доказать, что вот мы не пожалели, вот валили, вот сделали как умели, лучше просто не знаем как. Вот на наш общий вкус, вот это вот то, вот те дискотеки, кальянные, там трали-вали, так сказать, и прочее, прочее. Не понравилось, съел с кашей. Да, Бог с тобой ради. Мы отметились. Деньги вложили. Получили за это? Получили. Мы в шоколаде. А уж ты хочешь там владей, хочешь не владей. Хочешь его, так сказать, взорви, хочешь там в винотеке сиди. Вот как хочешь. Так что они в этом смысле абсолютно, так сказать, оправданно, кстати, поступили. И более того, вот даже то, во что превращается сейчас дворец, вот видно, что и по характеру работы, кстати, показанному именно в репортаже вот этих вот вестей и Маша, что он, в общем-то, никому особо не нужен. И работы там идут как-то лениво, и закончить это собираются, ну, лет через 5-6, а может быть и никогда, и так далее. То есть, как апарт-отель, это понятно, что это будет провально, даже если его в него преобразовать. Вот. Поэтому и Ротенберг не торопится, и, да, собственно, ему этот актив-то на фоне его, так сказать, всех строительных компаний и отжатых миллиардов, плюс Крымский мост, да плюс, дай бог, еще на Сахалин удастся мост построить, не приведи Господь для России. Вот. Какой апарт-отель, нафиг он ему нужен? Ну, конечно, нет. Конечно, это все подстава, лишь скрывающее лицо истинного хозяина, а Ротенберг олицетворяет как раз этого хозяина по всем его известным связям. Пожалуйста, Саша.
Я, честно говоря, не знаю, откуда взялось вообще название апарт-отель применительно к этому объекту, потому что апарт-отель – это по существу гостиница, в котором номера имеют свою принадлежность тому или иному человеку. Mm-hmm. Они объединены общим рестораном, общим холлом, общей там, прачечной, общей, так сказать, там, системной коммуникацией, каким-то холлом, ресепшеном, так или роялем. Но по существу каждый номер представляет собой квартиру. И в этой квартире человек, так сказать, приезжает туда. Там какая-то кухонька, на секундочку, имеется в каждой этой квартире. Свой санузел, все прочее. Человек живет, потом уезжает. Вот это апарт-отель. Какой апарт-отель может быть вот в связи с этим объектом? Там ничего апарт-отельного в принципе нету. Поэтому Я даже не знаю, откуда название. Но то, что фамилия Ротенберга прозвучала, так сказать, как владельца, это само все забавно, это подтверждает многие вещи. И стёб продолжается. В общем, оправдаться им не удалось. Они даже, в общем-то, не особо пытались, но все, что они сделали, что называется, только себе хуже.
Ты знаешь, Саш, в этих обстоятельствах и оправдаться не особенно возможно, да, по нескольким причинам. Ну, например, если апарт-отель, мы продолжаем как бы серьезно рассматривать эту версию, да.
Во-первых, там туалет, для апарт-отеля не хватает санузла.
Ну, предположим, даже канализация не самая сложная, да. Там видно, что вот, например, размеры той же самой кухни, они явно рассчитаны на небольшую группу людей, которые являются вот его, так сказать, клиентами. Если там апарт-отель, как уверяют, на 16, так сказать, отдельных персон, во-первых, я сомневаюсь, что кто-либо из 16 персон будет, так сказать, платить какие-то космические деньги, а стройка стоит действительно космические деньги, да, за то, чтобы обладать, так сказать, однокомнатным номером, пусть даже с выходом в очень красивое море, и собственной кухонькой, на которой он сам может себе жарить сосиски. Это, в общем-то, не тот уровень, понимаешь, чтобы за это платить такие деньги. Так что эта концепция, она просто не стоит. Другое дело, что в этих обстоятельствах трудно что-то придумать. Знаешь, сказать, что это коммерческий проект, он видно, что он провальный на самом этапе. Назвать его апарт-отелем, я понимаю, откуда мысль идет. Это то, чтобы сказать, ну мы тут собрались 16 ребят, типа кооператив вместо озера, так сказать, допустим, набережные Геленджик. И вот мы решили на себя, на 16 ребят, построить такой совместный, так сказать, кооператив. Но даже в него он не влезает. Понимаешь, даже в эту концепцию. То есть это явно не оправдывает те затрат, которые в него вложены. Короче говоря, в общем, все оправдания вот этого существования этого апарт-отеля, к сожалению, наверное, да, для Кремля, они только подтверждают версию Навального. В какой момент он перестал быть потенциальной резиденцией той самой золотой пилюлей, это, наверное, как бы ближайшие годы или там какие-то дополнительные факты установят. Но то, что изначально он предназначался для Светлейшего, ну, это как бы очевидно просто по характеру здания. Собственно, оно так и создавалось, это тоже надо понять. Оно создавалось именно как дворец. Вот дворец, при нем обслуга, при нем, так сказать, все, так сказать, комнаты для увеселения в современных понимании, так сказать, того, кто является господином дворца. А это вовсе не коллективное какое-то сооружение с бассейном, в котором там 15 человек одновременно будут плавать. Понимаешь, поэтому... так сказать, в этом смысле, хоть сейчас и идет такая ожесточенная как бы антипропаганда по поводу этого апарт-отеля, все врет Навальный, да ничего там нет, да на самом деле смотрите, так сказать, камни голые, бетонные стены. Ну, разумеется, сейчас они бетонные стены, но конструкция стоит уже давно, и понятно, что когда она строилась, она не являлась апарт-отелем. Пожалуйста, Саша.
В 2002 году мне предлагали этот участок. Угу. Я отказался по причине, что мне вообще местность Геленджика не нравится. Она такая, в моем понимании, не сильно курортная. То есть, ну не Сочи. Вот если даже равнять по побережью, не Сухуми. То есть, нет там буйной растительности какой-то. Угу. Нет теплого моря, в конце концов. Нет какой-то жизни курортной, как таковой в понимании вот, в нашем советском. Поэтому я отказался. Значит, эти люди, которые предлагали мне эту землю, они сказали: а вот мы знаем, что ты с одним товарищем, вот не будем называть его фамилию там в дружеских отношениях, ты ему предложи. Значит, я этому товарищу предложил, он сказал: да у меня дела здесь не сильно очень в правительстве идут, я как бы, скорее всего, меня выгонят. По этой причине я как бы сейчас не буду вкладывать деньги в этот Геленджик, так сказать. И он тоже отказался от этого. Я передал, отказался. То есть я как-то был сопричастен к процедуре mm-hmm. спекуляции этой земли. Mm-hmm. Это было, еще раз напоминаю, в 2002 году. Они, mm-hmm. значит, тогда эти джентльмены, их двое было, которые mm-hmm. занимались этой землей, они махнули хвостом и сказали: ну, тогда мы президентским структурам предложим, они, так сказать, им деваться некуда, они купят, так сказать, и вроде тогда вложатся. И пошло это по этим путем. Я потерял нить. Потом я выяснил, что вот в 2011 году, когда появился этот геленджикский дворец, он был сделан, я помню, что его сделали. Но сделали его в стиле китча. Китч вот с этими двуглавыми орлами, так сказать, вот в таком стиле. Причем какой-то такой плюшевый вариант дурацкий, там еще чего-то. Этот китч они сотворили. И вроде как сказали Путину: заезжай. Точнее, Кабаевой сказали: заезжай. Та то ли заехала, то ли не заехала, врать не буду, свечку не держал. Но то, что она в итоге послала их и сказала, что в этом китче она жить не будет, и потребовала его реконструкции в тот момент, это такая более-менее общеизвестная вещь. Он ей не понравился. Она даже, может, и проживала там какое-то время, но он ей не понравился. И то ли они в тот момент придрались к этой плесени, там была она, не была, я не знаю, так занялись реконструкцией, то ли нет. Но, конечно, интересно, он потерялся к этому делу. И он оказался, значит, Путин второй раз наступает на эти грабли. Угу. Только первый раз он наступил на эти грабли мелко, а на этот раз он наступил крупно. Мелко он наступил на эти грабли, когда он сорвал первые миллионы долларов, еще будучи вице-мэром Санкт-Петербурга, когда он там занимался этими цветными металлами, еще что-то, денежки появились теневые, отмытые, тщательно уложенные в пачечки, так сказать. Ну, то есть, вот все хорошо, прям вот, ну надо их куда-то употребить, ну что иначе натырил-то, что они лежат за чемоданом. Значит, он купил дом в Травьехе. Это в Испании, так сказать, рядом с Аликанте, где аэропорт Аликанте, вот, значит, в Травьехе купил домик. Домик небольшой, по разным оценкам, так сказать, я достоверно, я не риэлтор, не знаю, но сказали от миллиона до двух баксов или евро, там, в Европе, наверное, в евро меряют. Значит, вот этот домик он купил. И Это было тогда не запрещено законом, это не приветствовалось с точки зрения, откуда ты взял бабки. Но абсолютно с точки зрения законов, так, можно было владеть имуществом. То есть совершенно спокойно он не нарушал никакого ни закона, ничего. Ну, открыл втихаря счет, купил этот дом. Какой-то несколько раз туда съездил даже вроде как. В отличие от этого случая. Съездил, вроде так, и все понравилось, все хорошо. А потом вдруг, значит, прошли выборы, Собчак проиграл, а его позвали в Москву, и он стал большим начальником. То, значит, начальником контрольного управления, то начальником КГБ, секретарем Совета Безопасности. То есть у него стремительная карьера, вплоть до премьер-министра. И стало понятно, что, в общем-то, этот домик, он его имиджу уже мешает. Уже речь пошла о его преемственности в президенты. И надо было избавиться от этого домика. Я тебе назову цифру, которую мне, так сказать, там, тамошние деятели в Испании сказали. Я в этой Травихе бывал несколько раз. Они мне сказали цифру, которую он затратил на то, чтобы поменять документы. Это же надо было поменять документы, что-то изъять, кого-то подкупить, как тех самых нотариусов, о которых он говорит. Значит, поменять какие-то, значит, цифры, даты, так сказать, что-то передернуть, подписать. А это дорого, сам понимаешь, что это целая операция. Это надо подкупить немеренное количество испанских, Карл, чиновников, значит, завести, как-то договориться с кем-то из больших начальников, чтобы они это дело пропустили, чтобы было впечатление, что эта дача никогда ему не принадлежала.
Угу.
И он это сделал. Он напрягся. Да, вычистить все хвосты, чтобы нигде в документах не... А там документов море, начиная от открытия счета, заканчивая там какими-то страховками, там, ну, представляешь, нотариусами. Ну, то да, есть это оформление документов, вещь, так же, как и у нас, достаточно муторная, она оставляет много следов. Значит, он вычистил. Стоило ему-то 40 миллионов евро. 40 миллионов. То есть вместо того, чтобы купить один раз нормальную дачу, легально так и все прочее, за 40 миллионов, он два потратил на сам дом. Это два, может, даже завышенная оценка. Он, скорее всего, он в тот момент не сильно богатый был. Значит, купил за миллион, за два. А потом, чтобы избавиться от этого дома, там разговор не шел о том, чтобы продать. Это было вообще нереально. Что-то выгадать на этом деле. Упаси Господи. Отдать это тоже не получалось. Надо было вот до глубины все это выкопать яму, вычистить ее. И это стоило ему немеренные бабки. Значит, нечто подобное, я подозреваю, будет происходить с этим дворцом. Теперь, чтобы ему как бы оправдаться, ему надо длительное время выпиливать все вокруг этого участка, так сказать, в документальном смысле. Что-то вытаскивать, переиначивать. Потому что это галимое просто, если как бы просто взять это в чистом виде, это готовое уголовное дело. Да там расследовать нечего. Просто подшивай бумаги подряд, так сказать, все складывай. И говорит, с преступным умыслом, организованная группа и с использованием служебного положения. Все слова, они все ложатся прямо из Уголовного кодекса в обвинительное заключение, так сказать. Ну все, вот стырил в особо крупном размере. Так, все эти слова все применимы по этой части. И для того, чтобы это не состоялось, значит, он, значит, вынужден вот будет что-то долго заниматься этим, противно ему. Он понимает, что он вляпался, что денег это стоит немерено. Люди, конфликты, кто-то начинает шантажировать тут же, причем мелкие сошки. На уровне каких-то клерков они говорят, слушай, только состоятельному человеку под силу ликвидировать этот документ. Как же так, я же отвечать буду. Дала я тебе там, да, ну понимаешь, целая история.
Ну я думаю, что это был не последний мотив для того, чтобы ободрать со стен внутри, как говорится, все, что могло бы какое-то напоминание составить. Ну не говоря уже о том, чтобы, естественно,
частично скомпенсировать потери, потому что...
Да. Потому что, ну да, теперь уже все равно это как бы запаленное место. В оправдание его хочу тебе сказать, что вода под Новороссийском действительно холодновата, но для устриц это как раз хорошо.
Нет, для устриц, да, так сказать, это понятно. Ну, устричную ферму можно оставить, но... Да нет, ну какая... Нахрена тебе устричная ферма, ну, съезди во Францию, наешься устриц от пуза.
Ну, это ж надо подняться, поехать, там тебя встретят, там тебя будут со всех сторон снимать. А тут, ты понимаешь, у себя в углу и устрица, вот она, только что из садка. Правда, хочу его сразу расстроить, такие устрицы, они не везде водятся, и хотя их разводят там тоже достаточно, так сказать, сложным способом. То есть, они не родятся прямо в садках, их отдельно разводят, отдельно в садках уже выращивают. Но все равно для этого нужна какая-то специфическая вода, вот, которая там по западному побережью Франции проходит. И там даже в местах, которые вот друг от друга отстоят на 100 километров, да, там, допустим, Алерон, так сказать, от Канкаля там, или еще что-то, там устрицы уже разные. Вот, так что, так сказать, воспроизвести это так же сложно, как и вино, хоть там виноградниками обсадись со всех сторон. Ну что же, это вообще смешная тема, конечно, дворец Апарт-отель. Я думаю, он еще нас долго будет смешить там по разным поводам, тем более, что Кремль так яно за него взялся. Он, по сути дела,
смотрит так. Она чем хороша эта тема? Она не такая трагична, как отравители, потому что стебаться на тему о том, как кого отравили удачно, неудачно и что там произошло, сложно. Ну, из этических соображений, в общем-то, тема такая болезненная.
Я понимаю, Саша, ты знаешь, я не разделяю
версию об отравителях. Дворец – тема безобидная.
Да, и по двум причинам. Ну, первую я уже назвал, что я считаю, что это технически, конечно, больше похоже на фейк, чем на правду. Но самое главное, что, на мой взгляд, вот этот вот отравительный сюжет, он как-то заслоняет то основное, чем, собственно, славится этот режим. Если сказать, ну да, он там ворует, понятно, украл там столько, там все порушил, так сказать, это все пущено на распыл. Но главное, кого он отравить пытался. Вот. Это главное преступление режима. А все остальное, это как бы мелочи. Ну, кто не воровал в наше время? Хотя, на самом деле, так сказать, это самый большой ущерб и удар по России, который был нанесен. Не считая несостоявшейся военной операции на Украине, из-за которых, собственно, мы тут и попадаем сейчас во все санкции, дыры и прочее, прочее, прочее. Вот эти вот факельные сюжеты такие, здесь этого отравили, здесь этого там где-то прижали, они как бы своей вот мелкостью, они заслоняют вот всю остальную картину. А она, на мой взгляд,
не мелкая тема.
Вот. Но даже не это главное. Я думаю, что этот апарт-отель мы еще, так сказать, много нам интересного доставит, тем более, что Кремль сейчас пришел к тактике активной пропаганды. То есть, если раньше он просто замалчивал и называл там Навального берлинским пациентом, да, то теперь он, наоборот, так сказать, активно ринулся в бой и, так сказать, идет освещение этого вопроса как бы с двух сторон. Такая уже открытая драка. До нее раньше не доходило. Пожалуйста, Саша.
Я сегодня, кстати, послушал блестящий репортаж Russia Today, от что соратник Навального некто... Ашурков, по-моему, если память не изменяет, что он вроде как агент британской разведки. Они показывают, вот Ашурков в ресторане ест преступно. Вот, значит, представитель МИ-6 или МИ-5, не знаю чего, какой-то там очередной разведки. Почему-то они его называют дипломатом. Зачем ему, сидя в МИ-6, там в Британии быть дипломатом, непонятно. Если он здесь под крышей дипломат работает, это понятно. А там...
Я так не понял, по-моему, это здесь происходило, нет, или в Англии?
Не, в Англии, в Великобритании они как сидели.
А, Великобритания.
Ну, например, разговаривали они по-английски, это совершенно точно, так сказать, в ходе этого разговора. Ну и, значит, перевод классный там, так сказать, когда Ашурков говорит, там они его слова переводят, потом говорит этот мужик, а потом начинаются домыслы, и они тоже продолжают, как будто бы это эти ребята говорят, то есть создается впечатление, хотя на самом деле... Что мог продать Ашурков, какие секреты, которыми он никогда не обладал? И обладать вообще-то не мог. Он, естественно, ныл, клянчил деньги на политическую борьбу и говорил, ну что ж, что же Великобритания сидит вообще в то время, как мы героически тут кровь мешками проливаем, дайте нам денег. Что логично. Оппозиционер клянчит бабки и говорит, ну, Британии же станет хорошо, когда вот мы придем к власти. Все, но никакой продажи секретов или интересов, которые еще вилами на воде писаны. Ну, как бы теоретически в этом разговоре не было. Был такой вольный треп на уровне, да вот что-то на пропаганду дай бабла, так сказать, 10-20 миллионов. Все логично, а почему, собственно, не склянчить? Более того, не факт, что дали. Я так подозреваю,
Саш, не дали.
Сказали, скорее всего, на разговор так ничем и не закончился. Но я обязан рассказать анекдот про фейкомета. Ты слово фейк употребил. Дело в том, что на Пресне арестовали девушку, которая вышла с плакатом, на котором написано «Путин не вор».
Угу.
Так. Ее арестовали. Стали клеить ей дело. Какое? За фейки.
За что?
Фейк. Ложная новость. И вот сейчас они завели дело и не знают, что с этим делать. Получается, что если это делу дать ход, то получается, что Путин вор. А да. Если не наказать ее, то тоже плохо. В общем, этим плакатом, на котором написано «Путин не вор», она их поставила полицию в двусмысленное положение.
Вот. Ну хорошо, давай теперь к второй части перейдем, потому что сегодняшний день знаменательный. Он не только тем, что сегодня исполнилось 90 лет Ельцину, и, так сказать, Путин по этому поводу там возложил венки, на, то есть свой букетик на Новодевичье кладбище. Ну, потом попутно зашел и к Лановому, похороны которого приурочили к этому же времени. Но, так сказать, основной целью визита было это, так сказать, отдать памяти тому, кто тебя возвел на трон. А помимо этого произошло и другое менее заметное событие. Это то, что реализовалось сегодня открытие в Москве новой налоговой инспекции номер 10, которая специально предназначена для людей, чей годовой доход превышает 500 миллионов рублей. Обоснование это дается тому, что это такая специфическая отрасль, тут вклады, иностранные инвестиции, во всем этом надо профессионально разбираться. Хотя на самом деле, похоже, во время предыдущего периода, лет 10, наверное, или 20, когда уже существуют олигархи, как-то с этим разбирались и не парились в налоговых инспекциях. Но теперь это решено объединить ровно в одну. И для этого есть, в общем-то, вполне понятные обоснования, если так отбросить словесную шелуху. Дело в том, что все те, кто у нас состоят официально в списке Forbes, ну, я имею в виду официально, в том смысле, что это общепризнанные как бы критерии, их доходы и так задекларированы, причем из сугубо шкурных соображений, потому что иначе это все там, за рубежом, я не проживаю, типа Усманова там и прочих, они окажутся в положении лиц, отмывающих неизвестно как просплученные деньги, то есть с подозрением преступным путем. Поэтому их надо легализовать всяко. И они, естественно, через свою английскую налоговую, потому что они поэтому и резидентами здесь не являются, они это все проводят до копейки. Ну уж не говорю про других персон, которые на виду и которые вроде бы официально владеют миллиардами. Потому
этим занимаются целые налоговые, целые адвокатские конторы, чтобы легализовать доходы Усманова, понятно, что это...
Да, ну все эти Мордашовы, Потанины, то есть понятно, что если они миллиардеры, значит, соответственно, это все находится под лупой. Так для кого же налоговая инспекция-то? Вот в чем вопрос. Это что, им надо, так сказать, их своих там краев и далее туда сдавать отчетности? Отнюдь. Все дело в том, что налоговая инспекция, это единственной практической целью, которую она может порешать, она должна вывести из-под общественного обзора тех государственных чиновников, то есть московских бояр, которые в действительности получают свои доходы за счет аффилированных родственников, тещ, дядь, дочерей и так далее. Вот они все сразу попадают под колпак этой налоговой инспекции и таким образом как бы выпадают из общего обзора. Я не сомневаюсь, что эта налоговая инспекция реально там какой-нибудь подотдел ФСО или ФСБ, вот, потому что главное здесь не собрать вовремя налоги, а сделать так, чтобы об этом никто не узнал, кто туда входит. А узнать-то есть чего. Вот тут недавно канал «База» опубликовал расследование, например, о дочери известного Игоря Шувалова, который был вице-премьером, а сейчас является главой Внешэкономбанка. Вот его дочь возрастом 22 года, она по профессии балерина. И работает в Большом театре. И танцует там. То есть она не какая-то фейковая балерина там, да, она реально там танцует, закончила там, в «Красную шапочку» недавно, так сказать, исполняла роль там и так далее. Но это не основной источник ее дохода, который там равняется около 70 тысяч рублей в месяц, как зарплата в Большом театре. А основное это... Годовой доход ее, допустим, за прошлый составил чуть-чуть 2 миллиарда 62 миллиона и дальше с копейками рублей.
Ну, жить нашу, ну, правильно.
Да, за счет того, что она является, работает в компании КСП «Капитал управления активами». Когда она успевает там работать, это, конечно, большая загадка, потому что понятно, что с одной стороны она танцует, а с другой стороны... И в поездках по миру себе не отказывает. Где там вкусно покушать можно, где на яхте покататься, где там в родовом поместье Шуваловых в Дубае, так сказать, осесть, а где и в квартире в Лондоне той самой, которая под 600 квадратных метров, ну и так далее, так далее. То есть ей поездить есть куда, когда свободное время от спектаклей в театре остается. Так что управлять капитал активами Но ей никак времени нет. Что не мешает ей вот заполучить за прошлый год, как я говорю, 2 миллиарда рублей. Понятно, что в итоге это отмывочная схема. Понятно, что это деньги, которые принадлежат самому Игорю Шувалову. Дочь в данном случае играет ЗИД-президентом. Но пока это проходит через обыкновенные налоговые инспекции, а таких случаев масса, значит, сразу же возникают вот такие вот ассоциации, которые расследует канал «База». Равно как и вопрос о том, а почему же это не расследуют тогда другие заинтересованные органы, которые как бы должны следить за тем, чтобы чиновники не участвовали в управлении, так сказать, и прочее, прочее. Вот. А теперь их вот запаковывают в такую отдельную инспекцию. Я думаю, что и Навальный сыграл здесь свою роль своими расследованиями. Как говорится, бояре обратились к царю и сказали: да блин, доколе же. Ну вот, вот видишь, вот все прям высвечивает, из карманов вытряхивает, все до последней копейки. Значит, давай это все запаковывай. Вот и шаг сделан. С сегодняшнего дня такая инспекция существует и будет дальше, так сказать, изолировать, скажем так, этих россиян от пытливого взгляда исследователей и расследователей. Пожалуйста, Саша.
Давно бытует такая точка зрения, что выражение, точнее, что так тяжело стало воровать, что создается впечатление, что работаешь.
Да.
Я думаю, тот самый случай.
Да, это естественно, да, тот самый случай, потому что действительно совсем уже не стало жизни для честного вора. Вот ельцинские времена были другие, да, я так думаю, к ним возлагаются тебе цветы искренне, с любовью и со слезой. Жили мы вот то время.
Я тебе должен сказать такую вещь не стебную, так сказать. Я более-менее представляю, чем эти ребята занимаются. Значит, одно дело зачернить деньги, утащить куда-то в кубышки, так сказать, сложить их в пачки, заложить куда-то в подвал, так сказать. Ну, понятно, так сказать. Это вот как бы одна процедура. Вторая процедура, которая возникает, а нафига это все, надо же куда-то тратить. И надо заниматься этим вопросом. То есть надо придумать о том, как оправдать появление этих денег. Это же должна быть какая-то схема. Откуда взял деньги? И начинается поход в банк с вопросом, так сказать, давай, что ты мне дашь липовый кредит. Я этот кредит возьму и тут же тебя верну, на самом деле, потому что мне не нужен этот липовый кредит. Я возьму и тут, но ты мне дашь справку о том, что я взял деньги, и на эти деньги я в Травьехе куплю дачу, там, условно говоря. Или не обязательно в Травьехе, где-нибудь хотя бы здесь, в Геленджике там, или еще что-то. И каждая операция, которую они производят, будь то большие деньги, яхта какая-то, дорогая машина, значит, какой-то дом, участок земли, значит, все что угодно, вертолет, самолет, так, все это надо производить каким-то подобным способом. И это занимает на самом деле много времени. То есть есть вещи, которые ты не можешь передоверить, так сказать, ни нотариусу, ни адвокату своему, ничего. То есть есть какие-то вещи, значит, связанные, опять же, с семейными отношениями, с дружескими отношениями, с подставами, с какими-то взаимоотношениями. То есть это требует работать-то когда вообще-то, по большой части? То есть если ты много наворовал, ты занимаешься, это работа обслуживать собственный капитал многомиллиардный. Это работа, которая требует времени, нервов, квалификации, значит, наемных работников. То есть для того, чтобы содержать все это.
Начинают узнавать лишнее по ходу движения.
Да, им надо много платить, потому что иначе они продать могут. То есть это на самом деле вполне рискованное дело. То есть управление деньгами, кстати, это могут быть легальные деньги, нелегальные деньги. Нелегальные еще хуже обслуживать, это сложнее, рискованней. Поэтому это серьезная нагрузка. На работу времени не остается вообще. То есть только тыришь, зачерняешь, и потом опять отмываешь это дело. Лужков ведь постоянно мучился, нашел изящную схему с Батуриной. Она же занималась у него со своим НТК, отмывала деньги. Денег у него было гораздо больше, чем 2 миллиарда, которые он показывал у Батуриной. Но хотя бы 2 миллиарда баксов, которые позволяли ему так и купить Майбах, там, вертолет, самолет, яхту, там, чего-то, тратить как-то немеренные деньги. Остальные, там, условно говоря, 50 миллиардов, они так у него в черном виде остались. И, так сказать, Батурина, я так понимаю, им сейчас распоряжается, но Интека у нее нет, и уже отмыть невозможно. Сколько там отмоешь в этой австрийской глубинке в Кисбиэле с 4 гостиницами? Ничего отмыть невозможно, то есть смешные деньги. Мучается с теневыми счетами, так сказать, в Швейцарии. Это целая головная боль.
Так, Саш, ну что, может, к вопросам перейдем? У нас, как всегда, их много.
Давай.
Так, ну вот наш второй слушатель, Евна 785, спрашивает. Смирнову, я понял вашу аргументацию насчет американской системы и судов. Простой вопрос. Тем не менее, считаете ли вы такую систему судов там более демократической, чем систему судов в России или нет? Безусловно. Конечно. Я к этому, собственно, и провожу всю эту аргументацию. Я не считаю эту систему идеальной по ходу ее функционирования. Но то, что сама по себе судебная весь власти избирается независимо от законодательной и исполнительной, то, что было заложено сами основатели, уже само по себе это благо. Вот понимаете, там дальше судьи могут иметь какие-то индивидуальные наклонности, есть особенности самого законодательства, с которыми можно спорить и так далее. Но то, что эта власть реально независима и от законодательной, и от судебной, в том смысле, что никто не может вот снять трубку и сказать судье, вот ты возьми и решай так. Там могут быть какие-то дружеские отношения, возможно, даже коррупционные связи. Я согласен с этим. Но это им исключение, а не правило. И вот поэтому это является особо ценным. Конечно, по сравнению с российскими судами, где по сравнению с советским периодом, который был, мягко говоря, не идеальным, да, стало еще хуже и наглее. Ну, тут вообще сравнивать нечего, небо и земля. Просто. Если хочешь что-то добавить, Саша, скажи, я или перейду дальше.
Нет, ничего, мы завтра увидим, какой у нас справедливый суд с Навальным.
Саша, и кто-то бы сомневался в этом результате, я тебе скажу. 3,5 года, ну все, у него на лбу написано, так сказать, не знаю, вот это редко, когда можешь делать предсказания. Мне не хочется делать такие предсказания, но на самом деле это почти очевидная вещь. То есть не почти, а просто очевидно. Так. Еще один вопрос того же слушателя. Путин сам говорил как-то, что он скромный человек, и по официальным докладам у него состояние очень скромное, поэтому многие думают, что он простой, и богатства ему не нужны. Как прокомментируете? Ну да, тут все вспоминают, как правило, еще прицеп «Скиф», который регулярно перечисляется в декларациях. Таких прицепов, по-моему, уже не продают, не изготовляют, но он как бы все это есть. Саш, скажи, я потом добавлю.
Если кто-то думает, что он ведет скромный образ жизни, пусть продолжает так думать. Это уже не лечится. Знаете,
конечно, нет. Реально он ведет, конечно, так сказать, царский образ жизни. Другой вопрос, что относительно скромности. Понимаете, это же извечная тема. Вот человеку лично, с точки зрения его потребностей, да, ему нужно-то немного по сравнению с вот этими вот украденными миллиардами, десятками миллиардов и так далее. Я понимаю, что они воровались, так сказать, по мере движения, так сказать, на лестнице. То есть, когда вот был домик в Испании, о котором только что рассказывал Саша, ну, он был вице, там, чиновником, это самое, председателем комитета или вице-мэром там, Ленинградской мэрии. Вполне по тому уровню и по тем годам. Нормально. Когда он стал выше, ну что, он на этом должен был остановиться, на домике в Тенерифе, естественно, так сказать, машина продолжала пополняться. А делать с ними что? Ну вот чего дальше? Мы неоднократно затрагивали этот вопрос. Саша даже меня критиковал за то, что я не умею жить роскошным образом жизни. Ну действительно, ведь надеяться на то, что ты там с 50 миллиардами, допустим, осядешь где-нибудь там на побережье Италии у друга Берлускони, где он еще будет к тому времени, да, и будешь таки спокойно ими распоряжаться, их все равно не прожрать. Поэтому реально, так сказать, образ жизни, особенно если ты хочешь обеспечить собственное долголетие, должен толкать тебя к скромности и отсутствию излишеств. Ну а что дальше? А дальше остаются одни только понты. Понимаешь, а понты это что такое? Вот построить себе раззолоченный дворец. Вот ворота, как у императора, вот тут винотека своя. Ты никогда ее не выпьешь, и даже она не самая лучшая. Гораздо лучше, если уж на то пошло, если у тебя есть деньги, ты импортируй это вино оттуда, где его знают, как производить уже столетия, где существуют всемирно признанные марки, и это действительно будет нечто другое, чем продукция собственных виноградников. Ну, кстати, вкус вина тоже не все различают, поэтому не все имеют его ценители. Я не знаю, есть ли он у него. Если он это, там Дивногорское там, подает на кремлевских приемах, ну, ладно, сомнительное удовольствие. Но, так сказать, остается в итоге-то, так сказать, действительно, человек может жить только скромно. Но дальше тебе все подкатывают под попу, так сказать, там автомобили, сделанные специально под тебя, дворцы, сделанные специально под тебя, там то все. Ну, что? Они все есть, так что, конечно, облик скромного человека там не вяжется. Сейчас, кстати, если вы заметили, в пропаганде пошел другой тренд. А как царю иначе жить? Чего же он должен, типа, в трехкомнатной квартире ютиться там в хрущобе? Он, блин, царь, вот при уже, его не называют пока царем официально, но, так сказать, вот всемирный, так сказать, национальный лидер, он должен как бы соответствовать. Вот. Если уж приезжать, так в Константиновский дворец, в Ленинград, ну, его тоже пускают, как в Эрмитаж, иногда там посмотреть, что, но по большому счету... Так что сейчас тренд скромного человека немножко меняется. Особенно, конечно, после этого расследования смешного про дворец, к которому мы еще будем возвращаться. Так. А вот еще нам напоминают. А вы забыли расследование Бориса Немцова и Эл Мартынюка 212 года «Жизнь раба на галерах», когда он говорил, что у Путина 20 дворцов, вилл, резиденций. Этот дворец шел под номером 17. Что скажешь, Саша?
Не, мы не забыли, так сказать, дворцов действительно много, только основная их часть это казенные. Они делаются за счет бюджета и находятся на содержании управления делами президента. Кстати, я хотел бы отметить одну вещь исторического свойства. Дело в том, что управление делами президента, я не знаю, какие сейчас цифры, во времена Ельцина было 110 тысяч человек. 110 тысяч человек, так сказать, был аппарат. Ну, не аппарат, а как бы вот сотрудники управления делами президента. Когда Бородин был, Павел Павлович. И что самое интересное, что управление делами президента при Ельцине не получало денег из бюджета. Не получало денег из бюджета. Да, значит, была поставлена задача, так сказать, Бородину и Павлу Павловичу о том, что он должен таким способом эксплуатировать все вот эти объекты, которые принадлежат, а их много, управление делами президента, извлекать эту прибыль. Эти доходы. И на эти деньги содержать весь этот персонал. И он выполнял эту задачу. То есть вот в отличие от... Как деградируют наши управленцы. Павел Павлович все-таки хороший был управленец. Он был и мэром Якутска в свое время. И, так, он хороший хозяйственник сам по себе. И соответственно он исхитрялся, значит, я точно знаю. Он содержал эти 110 тысяч человек на небольшую зарплату, кстати. Она такая не сильно отличалась от бюджетных зарплат там, учителей и врачей. Но тем не менее, так, он содержал этих людей. Он содержал свою семью, Павел Павлович, а у него, так ведь семья заключается не только в жене и в детях, и приемных детях. Он целый детский дом содержал, на секундочку, так это все было на его кошт личный. И содержал семью Ельцина. Это уже были приличные расходы, по большому счету. И не получал денег из бюджета. Управление делами президента жило на имущественной части бюджета, так называемой. То есть он эксплуатировал. Вот это хороший управленец. Он при этом еще что-то Кремль ремонтировал из этих денег, там еще что-то куда-то инвестировал, за что его критиковали и говорили, что он там страшный коррупционер.
Не, но он переделал, да, чем он действительно гордился, я просто видел эту фотографию у него в кабинете, это то, что зал заседаний съезда народных депутатов или Верховного Совета СССР в свое время, который в Кремле находился в Александровском зале, он вернул в первобытный вид. То есть, да. Если помнишь, там был такой большой зал со статуей Ленина, стоявшей сзади, который уже потом драпировали, да, но и как там отстроили балкон, вот это все было как бы изъято, и сделан такой огромный зал приемов, Александровский зал, с монаршим креслом, кстати, с троном, со ступеньками. И вот когда там.
Если не сижу, убрать не буду, в зале бывал.
Да,
нет, когда увидите, я к тому, что он был хороший управленец. Если бы ему дали под команду вот этот дворец, я думаю, что он бы так и нашел варианты, как его эксплуатировать и извлекать доходы. Кстати, можно его с пенсии дернуть оттуда, так сказать, и может для него будет развлечение управлять этим дворцом, и он как-то выкрутится из ситуации. Да. Он хороший управленец. Нынешние управленцы.
Я думаю, он даже и
что управление делами президента, они все убыточные. Вот, к сожалению, они деградировали.
Да, он действительно, он управление был хороший. Я думаю, что он даже монарший трон бы рентабилизировал. Дать посидеть там за энное число лимонов.
Ну, при этом пока 10 анекдотов рассказать.
Вы нашлись.
Были определенные достоинства. Ну, водочка, к сожалению, она его, так сказать, немножко подшатнула его.
Кстати, возвращаясь к вопросу, нам, в общем-то, то, о чем мы говорим, вот никак этому расследованию Немцова и Мартынюка 2012 года не противоречит.
Не противоречит.
Речь идет о том, что к 2011 году там все как бы стояло, так сказать, уже под парами и ждало хозяина в зависимости от оборота событий. Так, естественно, этот оборот событий предполагал только его, так сказать, полное устранение из политической жизни, потому что иначе у него есть действительно государственные дворцы и резиденции, что там где-то под Килижиком, как говорится, парится. Вот. Так, вот еще один вопрос нашего тоже старого слушателя, Сергеевны. Один крымский блогер написал статью про то, что Путин не вор, что он на самом деле ничего не украл. Это все фейки. Люди ему не могут привести ни одного факта, что конкретно поукрал. Получается как оскорбление. Вы знаете, в чем дело? Там кража-то не производится вот в виде там взял откуда-то и унес. Ты принял решение какое-то. Ну, допустим, построить Крымский мост. Ну, допустим, этот Крымский мост Ротенбергом надо строить. И на него, так сказать, убухнуто там 5 миллиардов долларов. Вот. Ротенберги там, так сказать, естественно, свою долю поимели, и немалую. И с этой доли отсыпали чего-то в нужный карман, теми способами, которые ему известны. И все, то есть вот нет непосредственно акта кражи, понимаете, как такового. Просто карман все наполняется и наполняется правильно принятыми решениями. Вот в чем они состоят. Понимаете, а то, что самые крупные подряды получают друзья, вы просто посмотрите в Википедии хотя бы собственность этих Ротенбергов, сравните с их предыдущей биографией. Просто, что они по жизни делали? Там возглавляли секцию дзюдо, там, вся оборудовательная дадам, и подумайте, какие они из этого хозяйственники. Вот, и что на них сейчас висит. Вот это и есть та самая схема, которая обеспечивает затем пополнение кармана. Вот. Так что это не воровство в буквальном смысле слова. Тут не надо что-то приводить. Вот вы берете конкретную ситуацию, вот вам два спортсмена, которые как бы в экономике, ну, дерево, да, по определению. И вот кем они в итоге являются. Ну, чего? Вот и схема. Это не воровство так, в смысле, залез кому-то в карман. Это такое обкрадывание всего государства в целом. Другой немножко сюжет. Так, вот еще вопрос. Если бы Лукашенко свергли прозападные силы, то в Белоруссии также надо было бы военную операцию проводить по аналогии с Украиной для возвращения Лукашенко обратно? Нет. Я думаю, что украинский опыт здесь уже сыграл свое, его бы не дали просто свергнуть. Так. Не переживайте, главного актера не посадят, это не тот сюжет. Я не понял, брат Саш, к кому это относится, к главному актеру?
Я тоже не понял.
Так, что думаете о ПМЖ российскому пенсионеру в Турции? Саш, как ты считаешь?
Ну, выглядит это достаточно скучно. И у меня приятель купил квартиру. Двух- или трехкомнатную. В обычном доме, в панельном, так сказать, где-то в районе Алании. И за последние 5 лет он, по-моему, был 2 раза по 2 недели в этой квартире. Честно говоря, не знает, что с ней делать. Предлагает ее за бесплатно. Говорит, езжай, так и поживи в этой квартире. До моря, говорит, недалеко, там полкилометра, километр, не знаю, что. И мне туда не хочется ехать. И чего? Вот. То есть я как-то... Одно дело, когда ты купил какую-то там виллу на самом берегу, роскошную или что-то. А так вот... нашу московскую жизнь, вот такую же квартиру поменять одну на другую, и ПМЖ в Турции. Ну, другие люди, другой климат, другой говор, другое питание. Ну, хорошо, когда ты ездишь туда за экзотикой, позагорать что-то, а так как-то мне представляется это весьма скучно. Я не вижу в этом какого-то резона.
Я с Сашей соглашусь, потому что Ну, если кто-то видит себе жизнь в Турции, как бы среди турков, вот, на постоянной основе, там, конечно, другой менталитет, другие нравы. Я не скажу, что они плохие там или что-то еще, но в это надо привыкнуть, вжиться. Кто-то привыкает, кто-то не привыкает, кому-то становится очень тоскливо. Вот. И поэтому...
Нет, потом начинается, детям надо ходить в школу. Им что, турецкий язык изучать?
Да.
Как-то,
Здесь, правда, вопрос идет о пенсионере. То есть, видимо, там с детьми, как говорится, вопрос как-то разрешен.
Значит, он лишается внуков, так сказать, если не детей. То есть, еще что-то. То есть, достаточно сложно все. То есть, это какая-то... Поэтому это, достаточно... кстати, не так часто распространено у нас на родине. Вот это ПМЖ в Турцию какая-то...
Нет, есть люди, которые там на ПМЖ даже какой-то бизнес ведут, но это именно с бизнес-интересами связано. Но я хочу сказать так, что, во-первых, есть такая особенность, когда ты живешь даже, допустим, на берегу моря, оно очень быстро надоедает. Вот это ты приехал туда на месяц, да, и ты там купаешься, не вылезая, думаешь, ах, как здорово, так бы купался всю жизнь. Вот как только начинаешь тебе, так сказать, иметь возможность купаться всю жизнь, почему-то купаться резко расхотелось. Понимаешь, уже, так сказать, не имеет. Это я обратил внимание еще на Кубе, кстати, в Таиланде тоже, что местные купаются очень редко. Ну, то есть, вот они даже, когда выезжают на пляж, ну, буду говорить о кубинцах, как более близких мне, вот это мы выезжаем, там, греемся под солнце, да, там, допустим, чего-то еще, так сказать, там, загораем. Они, никто не загорает. Если выезжают, то обязательно со жратвой. Начинают там, так сказать, кирять. Ну, в общем, как у нас пикник, считай. А дети в это время могут побарахтаться в воде. То есть, это становится неинтересным. Поэтому я думаю, что такие курортные места, вообще, как идея там переехать на ПМЖ, это очень такая слабая идея. Кстати, нам тут подсказка, что не переживайте, главного актера не посадят, не тот сюжет. Это про Навального. Ну вот увидим. Слушайте, тут вот до завтра ждать-то всего день. Давайте вот делаем наши ставки, поглядим, так сказать, чем это все закончится, и увидим, посадят, не посадят. Вот, вещь довольно простая. Ну что ж, спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Мы вот ответили на все вопросы. Очень хорошо, что у нас сегодня получилось уложиться в наше время, в которое мы не часто укладывались. Вот. Спасибо вам большое. До следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
Всего хорошего.
До свидания.